Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, и, как всегда, у нас в студии Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Сегодня тут такая история, которая кого-то позабавила, хотя ничего забавного в этом, по-моему, нет, это совершенно логично все. Кого-то она удивила, а кого-то, наоборот, как мы с Аллой вот тут на днях говорили, расстроила, что ли, что тоже странно. Это прославление некоторых западных святых и, во-первых, святого Патрика, как его называют на Западе, Патрике, как скорее бы сказали мы.
Не прославление, да, а
внесение
в
это
очень важное уточнение, что, конечно, это не прославление.
Да, это вот первое, что мы хотели попросить вас уточнить и рассказать нашим слушателям вообще процедуру, потому что святой Патрик – это святой неразделенных церквей, и, соответственно, как казалось многим, он автоматически должен был всегда почитаться с тех самых пор, как был прославлен во всех церквях.
Ну, он и почитался, я бы сказал, неразделенные церкви. Ну, тут, наверное, тогда необходим какой-то очень поверхностный, конечно, исходя из того, что у нас не так много времени, экскурс в историю. Понятно, что вообще почитание святых возникало, как правило, в тех местах, где они подвязались. И поскольку было несколько таких крупных центров в древней церкви, да, и, собственно, ну и вообще много было, в любой епархии могли быть подвижники, которые, почитание которых начиналось, как правило, с какой-то конкретной епархии. И в зависимости от целого ряда факторов, как сейчас принято говорить, да, это почитание, оно либо распространялось широко в церкви, либо не распространялось. Да. То есть, есть древние святые единой церкви, которые широко и повсеместно известны. Ну, такой замечательный пример – святитель Николай. Да, который, как вот я, и не только я, но часто повторяют, что многие... Он настолько почитаемый, да, что даже многие удивляются, когда узнают, что это не русский святой. Да? Вот. Ну, не только святитель Николай, многие святые. Тут же блаженный Августин, да, это западный святой, вторая половина IV, начало V века, который...
Но это вы его особо почитаете, а многие...
Нет, ну почему? Это он если вот разбираться как раз-таки, да, кто-то здесь, может быть, не зная, говорит, что вот он не святой, а блаженный, и в общем, это тоже от незнания ситуации. Даже но, с вашего позволения, про Августина, может быть, отдельно стоит поговорить. Сейчас вот не будем, с вашего позволения, углубляться. А, соответственно, были святые, которые почитались тогда же, вот в этой самой единой церкви, в отдельных ее епархиях. И вот святой Патрик, как просветитель Ирландии, как человек, много сделавший для распространения и утверждения христианства там, он и был почитаемым святым в древней церкви. Но так сложилось, как я уже сказал, или собирался сказать, что какие-то святые вошли в общие святцы, ну, или в святцы других поместных церквей по мере их, так сказать, формирования, да, какие-то остались, вот, ну, то, что мы называем там местночтимыми, да, или почитаемыми, ну, вот, скажем, после разделения уже церквей, да, допустим, распространение ряда святых на Западе, до раскольных еще, распространилось их почитание там по всей церкви, а в Восточной уже по понятным причинам этого не произошло. Но поскольку вот повторяю, вот шел и процесс формирования поместных церквей восточных, и там в XIX веке, в том же, допустим, много наших соотечественников, по понятным, в XX, простите, веке, по понятным причинам оказалось на Западе, в Западной Европе, и оно, собственно, эти люди узнали, наши соотечественники узнали о том, что вот о западных святых. Да? И, естественно, было понятно, что это святые единой церкви, и никакие сложности текущих отношений там, с католичеством, они не распространялись на возможность почитания этих святых. Ну, просто они открыли их для себя вот в 20 веке. И в приходах, наших приходах за рубежом, русской зарубежной церкви, но не только русской зарубежной церкви, но и в приходах Московского патриархата тогда, да, когда еще до соединения церквей, в приходах за рубежом, тоже это почитание распространялось. Да? Вот. И, собственно, поэтому в 2014 году была создана по благословению Святейшего Патриарха Кирилла комиссия, которая что должна была сделать? Она должна была проанализировать, во-первых, опыт почитания в других поместных церквях, как он сложился, именно с древних святых, и в том числе и вот на Западе, или там в первую очередь на Западе подвязавшихся. Потом опыт почитания вот в зарубежных приходах, в широком смысле, то есть зарубежной церкви и тех приходах, которые Московский патриархат до соединения зарубежной церкви основывал за границей. Вот. Естественно, я бы сказал так, что очень важным этапом здесь и важным материалом был очень известный для тех, кто, по крайней мере, этими вопросами интересовался и занимался, доклад замечательного подвижника второй половины 20 века, святителя Иоанна Максимовича Сан-Францисского, когда он, вот, будучи...
Иоанна Шанхайского, как его еще называют.
Да, шанхайский, но он был сначала шанхайский, а потом вот сан-францисский. Вот когда он был сан-францисский в 1952, если не ошибаюсь, году, да-да, он сделал, доклад, представил архиерейскому синоду зарубежной церкви, представил доклад о почитании святых неразделенной церкви, подвязавшихся на Западе. Вот. А, и это, конечно, очень важный такой был момент. И, кстати сказать, вот община, которую потом основали отец Серафим Роуз, отец Герман Подмошинский, она тоже, поскольку они под духовным руководством святителя Иоанна находились, они тоже много сил приложили в этом вопросе, много сделали для того, чтобы почитание древних западных святых, вот оно было и известно, и, собственно, распространилось, укоренилось, если угодно, вот в нынешней церкви. Вот. И мне кажется, что здесь можно только приветствовать. Понятно, что медийный ажиотаж был вызван тем, той, так скажем так, культурно-медийной проекцией, которую приобрел праздник Святого Патрика в западном мире. Но это последнее, что для нас в этой связи важно. То есть, условно говоря, если зайти с другой стороны, да, мы с вами, так сказать, начали от печки и по сути, а если зайти вот со стороны, так сказать, современного общества, то, конечно, это было видно, кстати, по картинкам, которые появились в связи с этой новостью, то как раз-таки вот эти картинки к тому, что произошло в церкви, в русской, никакого отношения не имеют. То есть, конечно, это не значит, что мы внесли Святого Патрика в наш месяц слов, и теперь наши верующие тоже будут, там, не знаю, красить бороды в зеленый цвет или одеваться в зеленые одежды.
Ну, если кому-то очень хочется.
Массово распивать пиво и так далее. Да, на это нет никакого запрета, вот, но, естественно, это не предполагается фактом церковного поклонения.
Но я думаю, что в католическом мире это тоже не очень предполагается.
Я именно это и хотел сказать, зрения, что называется, сняли у меня с языка, я поэтому подчеркнул, что это такая культурно-медийная проекция, вот, а, естественно, это не значит, что вот любой благочестивый католик, он должен обязательно День Святого Патрика вот таким образом...
Встретить в пабе.
Встретить в пабе, да. Наверное, ничего в этом такого сверхъестественного уж точно нет. Вот. И главное, вот с чего мы начали, здесь очень важно понимать, что, конечно, речь не идет о прославлении, вот, то есть о причислении человека к лику святых. Мы лишь включаем... Это, кстати, обычная практика среди поместных православных церквей, да, когда почитаемый, как в одной поместной церкви святой, он вносится в святцы значит, в поминовение другой церкви, да, и, кстати сказать, его отсутствие там тоже не означает какого-то там непризнания, ничего, ну, просто это, тут много есть практических последствий таких именно канонических практических, ну, скажем, есть традиция, именно традиция называть детей, да, родившихся детей в честь какого-то святого.
Ну, это именно традиция, это, опять же,
это традиция, говорили, да, что это не обязательно, но есть да, такая традиция, да, давать имена, вот, ну, если уж совсем традиция, то вот в тот день, когда родился ребенок или там где-то рядом и так далее, вот, что тоже, повторяю, не обязательно, это может быть просто почитаемый в семье.
Может быть, святой рода.
Святой рода, это что-то такое.
Это, нет, а это у грузинской, да. Ну, по крайней мере, да. У грузин.
Да, ну, я фразы, говорю про русскую церковь, в частности. Mm-hmm. Вот, но, скажем, но поскольку такая традиция есть, то как-то вот не принято называть именами, которых нет в святцах, да. То есть, в принципе, вот практическим последствием может быть то, что у нас вот патрики там, или патрики могут появиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Если позволите, меня часто спрашивают, вот, когда возникает в связи с какой-то темой церковная жизнь, какой-то медийный ажиотаж, меня потом часто спрашивают, вот предполагали ли вы, что будет вот такая реакция? Сразу могу сказать, предполагали. Предполагали, и когда мы заканчивали заседание синода, мы сидели с одним моим коллегой, который готовит эти заседания, он сказал, что, ну, новость дня будет сегодня такой.
Да, новость недели.
Так оно и произошло.
А ящик в Якутию едет все равно.
Да, это не всем понятно, наверное.
Да, ну, да, и ладно. Давайте, вот только еще один вопрос остается, он как бы вытекает из предыдущего.
Тут не один вопрос остается.
Ну, не один.
Ты спрашивай.
Ну, то, что меня давно самого интересует, есть мать Мария Скопцова, например, которую прославили в Константинопольском патриархате сколько-то лет назад, если не ошибаюсь, там лет 15 назад, 2004-13, неважно. И она, насколько я понимаю, до сих пор не включена в наши святцы по какой-то причине, хотя это что означает? То, что она не святая для Русской Православной Церкви? Или же ее просто по каким-то причинам не включают? Может ли человек, будучи членом Русской Православной Церкви Московского Патриархата, почитать ее как святую?
Ну, конечно, конечно. Это не означает, что она не святая для Московского Патриархата. Это значит, что она не включена в святцы.
А почему?
Ну, я вам сейчас не готов назвать причины, вот, но вы знаете, вот, допустим, некоторое время назад в наши святцы был включен известный болгарский святой Серафим Соболев.
Ну, бывший наш, конечно же.
Да, ну, я имею в виду прославленный, да, в болгарской, ну, да, церкви, да? Да, спасибо за справедливое уточнение. Вот. Ведь это не значит, что не было там почитания его, да, или там он не считался святым и так далее. Ну, вот, так что...
Это, ну, то есть не храм осветить в честь преподобного ученицы Матери Марии нельзя, например, ну, но икону в храме повесить можно.
Да, отсутствие имени в местословии, насколько я понимаю, я не канонист, угу, тут сейчас вот не берусь вам на 100%, насколько я понимаю, невозможно, да.
Возвращаясь к святому Патрику, вы знаете, Владимир Романович, вы-то предполагали такую реакцию, а для меня то, что мне мои коллеги из ФОМы показали мне дискуссии бурные, которые разгорелись в социальных сетях, я была крайне удивлена, потому что я же, понимаете, я всегда пытаюсь понять логику людей, логику противоположной стороны, другую точку зрения.
Я вам не завидую,
здесь я пытаюсь, и я не понимаю. Я не понимаю, почему люди так возмущаются, что... Причем там какую-то... Знаете, там такие аргументы звучат. Вот, то есть, во-первых, это все называют эхом Гаваны, как вы прекрасно знаете.
Ну, по-разному, не все. Есть кто-то, я бы сказал так, какие-то люди, насколько я понимаю, их немного, даже если они очень громко говорят, которые называют это вот так или
еще. То есть, ссылаясь на то, что когда-то, там, год назад произошла встреча святейшего патриарха Кирилла и римского папы Франциска, и вот теперь мы имеем такие результаты. Теперь у нас, оказывается, и Патрик уже...
Ну, вы понимаете, комиссия работает с 14 века, с 14 года, простите, работала.
Интересная оговорка.
Работала с 14 года, но причем здесь Гавана? То есть, вы знаете, простите, что перебиваю, просто... Как мне кажется, я понял вопрос. Я с вами абсолютно солидарен. Я не вижу здесь логики, потому что вот один из таких ну, простите, вот, псевдоревнители, или, скажем так, если оценить все-таки не человека, а поступок, вот такая псевдоревность, на мой взгляд, проявил один мой собеседник в одной из социальных сетей, и вот он сказал, что вот это шаг там на пути к модернизации, чего-то там католичьим, еще чему-то. Я на это ему привел как раз доклад святителя Иоанна Максимовича 52-го года, которого, я имею в виду святителя Иоанна, ну, невозможно, нужно очень постараться и быть таким замысловатым героем, чтобы обвинить святителя Иоанна там, в модернизме, симпатиях там, каких-то особых к католичеству, западному христианству и так далее. И я спросил, собственно, у вот этого моего собеседника, а что он имеет против святого Патрика. И мне было сказано, он, конечно, ничего не имеет против, но он видит здесь. То есть Патрик у него вопросов не вызывает, святитель Иоанн Максимович тем более, вот, но он видит здесь такую, так сказать, уверенную поступь апостасии. Ну, если логика отсутствует, понимаете, как? Вот,
труднее всего опровергать утверждение, что летом розовые слоны обычно летают на север.
Знаете, совершенно не нужно. Да. Кто-то мне написал, что надо готовить общественное мнение к таким вопросам. Ну, не готов это всерьез воспринимать, потому что зачем же создавать проблемы на ровном месте?
Я здесь вижу, знаете, какую сложность? Я здесь вижу такие, ну, попытки, может быть, самим себе, что ли, доказать какими-то ложными совершенно способами, что мы единственные носители некой правды, что мы так боимся, что там нас что-то осквернит, что сейчас готов забаррикадироваться от всего окружающего мира. То есть какая-то, ну, узость взгляда, что ли, я не знаю. Может быть, люди просто не знают, что есть цветы неразделенной церкви, но на минуточку это апостол Петр или Иоанн Креститель, которые точно так же почитаются в западной церкви, как и в восточной.
Ну, вы знаете, тут, конечно, по-разному, к этому можно относиться по-разному. И, наверное, очень сложно обобщать вот эти все высказывания, которые сейчас проявились в связи с включением в «Месяце слов» имен западных святых, древних. Вот. Почему? Потому что действительно можно жестко к этому отнестись, сказать, как же так, да, вот, ну, просто памятуя о том, что лучшая защита – это нападение, можно перейти в атаку, сказать, да как вы можете, вы сами, значит, вот. Вот. Я не сторонник такого подхода, потому что, знаете как, ну, если человек переживает, значит, у него есть какая-то причина для этого. Другое дело, что она может быть, ну, оторвана от реальности, да, он может сам себе ее придумать, поэтому я сторонник все-таки такого спокойного разъяснения этой ситуации и уважительного отношения к человеку, даже если ты с ним не согласен. Но это не значит, что я должен принимать эту точку зрения. Да? Вот. Есть экзальтированный подход, там, я не знаю, к тем или иным фактам церковной жизни или тому, что принимается за факты. Есть, напротив, там, чрезмерно рациональный. Вообще, очень, вот я чем дальше, чем больше убеждаюсь в том, что очень опасно, знаете, оперировать обобщениями, особенно вот в таких ситуациях, да, давайте вот как-то, ну, разбираться спокойно, и, в общем, в любом случае, конечно, нужно, понимаете, как вот даже, допустим, вот я сейчас сказал, что нет оснований для, нет повода для волнения, я действительно так считаю, что содержательного повода нет, но люди волнуются, да, значит, у них вот он, так сказать, возник, и, кстати сказать, вот вы вспомнили там Гаванскую встречу, тоже, на мой взгляд, никакого повода вот в той логике, которая предлагалась как повод для волнения, их действительно нет, потому что не было сделано ничего такого во время этой встречи, и там и до встречи, и после встречи, чтобы давало основание для волнения. Но люди, вот интерпретируя по-своему это, да, и, в общем-то, искажая в своем сознании там, вольно-невольно какие-то факты, они начинают волноваться. Просто так от этого отмахиваться тоже нельзя. И если вы обратите внимание, то вот в священноначале, и, в принципе, все, кто так или иначе с этим был связан, долго и терпеливо объясняли эти вещи, да, объясняли, что здесь нет повода для волнения. Кстати, патриарх, когда вот уезжал уже из, заканчивалась поездка по Латинской Америке, и была у него большая такая беседа с журналистами, естественно, вопрос был поставлен, и он сказал, что я понимаю, что люди волнуются, я хочу их успокоить, да, тоже он же не сказал, что вот это все там ерунда, я хочу их успокоить, то есть он сказал, что ну нет оснований, не переживайте, то, что мы слышим, то, что вы говорите, вот то, что вас волнует, не произошло. не нужно по этому поводу переживать. Ну, а здесь, конечно, вот это еще более накрученная, еще более искаженная такая реакция, да, потому что, ну, факт замечательный. Любой человек, который себя считает традиционалистом, скажем так, условно, он должен радоваться от того, что произошло, потому что это действительно святые там древние церкви. И...
Сколько лионских мучеников у нас, оказывается, не было в этом списке в месяцесловии русской православной церкви? Я даже удивилась.
Единственное, что есть момент, вот, что есть люди, которые совсем недовольны, да, кто-то вот стал писать, вот, вообще было 150 там, или там больше сотни имен, а посмотрите, включили только 15, а где остальные и так далее. Ну, комиссия не прекратила свою деятельность, да.
А может, простите, а может быть, стоит просто выступить с заявлением, что они будут постепенно рассматривать и дальше, но,
во-первых,
никто этим людям не запрещает как-то внутренне дома почитать эти
цветы. Да нет, ну это вот как раз мне кажется, что вот, ну, вот есть, к сожалению, такое состояние у человека, я даже не хочу, опять же, вот именно конкретным людям давать какую-то завершенную оценку, потому что, ну, человек меняется и может на следующий день, там, не знаю, поменять свои взгляды, но вот есть такое состояние у человека, это состояние недовольства. Вот чтобы не вернуть, он всегда недоволен. Это не так сложно найти вот повод для критики. Не так сложно.
Я знаю, например, людей, которые очень почитают как-то внутренне, опять же, Франциска Ассизского, но который явно не будет в ближайшее время канонизирован в русской церкви.
Ну, это сложно. Да, сложно, чрезвычайно сложная тема, потому что, конечно, это вот тот тип святости, и как он проявлен, как он почитается в Западной церкви, который в Восточной церкви просто не встречается, а напротив будет, конечно, с большими вопросами, так сказать, восприниматься именно, ну, по ряду причин, там, те же стигматы и так далее.
А есть, например, святой Бонифаций, которого называют апостолом Германии, потому что он, ну, вот эта эпоха, знаете, варварских королевств, когда еще там 6-й, 7-й, 8-й век, ну, 8-й век уже, наверное, в меньшей степени, но, в общем, это время, когда на территории Европы огромное количество живет племен, которые ведут совершенно варварский образ жизни, и среди них ходят вот эти христиане, выходцы, точно так же, как и святой Патрик из одного из... Он же британец, да, в Британии там просто потрясающие были монастыри с таким уровнем образования, что миссионеры, которые оттуда выходили, они способны были разным народам проповедовать, зная их язык, присматриваясь к их нравам, обычаям, и их люди слышали, приходили ко Христу. Вот святой Бонифаций так, в общем, многих людей, которые живут на территории нынешней Германии, привел ко Христу, а, например, святой Виллиброд Рорт, Фризов, это Люксембург, там часть Голландии и так далее. И это же потрясающие совершенно судьбы, ну, невероятные судьбы. Мы снимали об этом фильм «Неизвестная Европа», и там все эти истории рассказаны, как они рисковали своей жизнью, как они, ну, действительно, понимаете, готовы были жизнь свою положить за други своя. Это настоящее христианство. Такое, которое нам в нашем мире, может быть, и не снилось. Мы не живем перед такими угрозами уже сейчас.
Безусловно, но любой... Тут, мне кажется, дело не просто в судьбах, но судьбы, они у каждого человека, так сказать, можно найти что-то интересное. Это все-таки святость, это особая жизнь. Особо это уже житие, да, но я просто думаю, что потом те святые, о которых вы говорили, все-таки это святые дораскольные.
Безусловно, конечно, естественно, мы вспомнили их очень много.
Мы сейчас вспомнили Франциска Ассизского, который уж точно жил после, да, это уже 13 век. Но я вот о чем хотел сказать, что при этом, вот мы говорим там дораскольный, послераскольный, ну, конечно, нельзя забывать о том, что дата 1054 год, когда-то раскола, она тоже обладает некоторой условностью. Ну, что я имею в виду? Это же не два государства в современном мире, которые вот в единочасье прервали, например, дипломатические отношения, да, об этом доведено тут же, да, и, соответственно, в течение короткого времени там сделаны какие-то шаги, отозваны послы, там ликвидированы посольства, ну, и другие последствия, которые неизбежно происходят в таких ситуациях.
Завеса падала долго.
А?
Завеса падала долго.
Да, это, собственно, вообще другая жизнь, другое течение жизни, другое, значит, особое устроение церкви и церквей восточных, да, которое это не значит, что вот произошло вот это взаимное анафематствование в 1054 году между Константинопольским патриархом и римским понтификом, и на следующий день вот, сказать, все поняли, что у нас теперь вот раскол произошел великий, да, есть теперь Западная церковь и Восточная. восточная церковь и так далее. Более того, вот, скажем, в таком культурно-историческом плане, конечно, скажем, когда мы можем говорить уже о том, что Запад начинает восприниматься как враг на Востоке, это будет связано уже, скажем, как минимум, да, с крестовым походом 1204 года. Безусловно, да, потому что здесь прямое столкновение, и люди, которые идут освобождать гроб Господень, да, они там разрушают, я имею в виду крестоносцы, разрушают монастыри.
Это все венецианский дождь, это он
да,
подговорил.
Там понятно, что там сложная была политическая ситуация, но по факту что происходит, да, там можно говорить о причинах и говорить о сложности ситуации там политической и прочее, но что происходит по факту? Происходит то, что братья-христиане, там, да, пусть там уже не находящие, может быть, в сложных отношениях, но они там, действительно приносят реальный вред, но то, что не, только враг может сделать, да, как разрушить монастырь, надругаться над монахинями и там, разрушить храм и так далее. Вот. А это, конечно, то, что это я для чего говорю? Для того, что, конечно, дата она не случайна, безусловно. Да, и нельзя сказать, что она вообще никакого значения не имеет, 1054 год. Но она как раз актуализировала те, например, различия, которые и до этого были, и, можно сказать, и столетиями были между Западной и Восточной церковью, но они не являлись поводом к разделению серьезным. А тут вот эта вот история, собственно, такая церковно-политическая, по большому счету, да, она актуализирует все остальное и в конечном итоге приводит к появлению двух миров, да, в христианстве. Это вот таковы, так сказать, зигзаги истории.
Напомним, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. В студии «Светлого радио» Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию меньше, чем через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».